Если славяне поклонялись явлениям природы, то легко догадаться, при каких случаях, в какое время года будут они торжествовать свои религиозные праздники. Так, например, они праздновали в конце декабря, когда солнце начинает брать силу, дни начинают пребывать. Этот праздник, совпадающий теперь с праздником Рождества Христова, носит преимущественно название Коляды. Существенный обряд праздника состоит в хождении славить божество и сбирать подаяние. Как видно, во времена языческие приношения собирались для общей жертвы. Второй праздник торжествовался в начале весны, но так как это время приходит в Великий пост, то по принятии христианства празднование перенесено на конец рождественского мясоеда и отчасти на Светлое Воскресенье. Итак, Масленица есть языческий весенний праздник. На отношение Масленицы к солнцу указывает следующее обыкновение. На огромных санях возят наряженного мужика, который сидит на колесе вверху столба, утвержденного посреди саней. Колесо же было у языческих народов изображением солнца. Притом на севере во время Масленицы поют также Коляду, что указывает на отношение Масленицы к зимнему празднику солнца. Встреча весны и проводы зимы празднуются у всех славянских народов почти с одинаковыми обрядами. Употребляется заклинание весны с разными приветами. В Малороссии и у западных славян зима или смерть олицетворяются в образе женщины под именем Мары, Мараны, Марены, чучело которой сжигают. Весну встречают обыкновенно на Красной Горке. Тут начинаются хороводы или караводы, религиозное значение которых и отношение к солнцу не подлежит сомнению. Время воскресения всей природы и усиления желаний считалось самым приличным временем для заключения брачных союзов и для поздравления молодых супругов. Это поздравление известно под именем «вьюнитство». Третий праздник имеет место 23 июня и известен под именем Ивана Купалы, потому что происходит на Иванов день. Хотя по обрядам праздника можно догадываться, что он относился к трем стихийным божествам, обоим сварожичам, солнцу и огню, и воде, однако можно относить его и к одному солнцу. Естественно, могло произойти верование, что солнце, дающее силу растениям, особенно дает ее, когда само достигает высшей силы. Это верование должно было повести к обычаю собирать травы в летний праздник солнца и приписывать им чудодейственную силу. С другой стороны, солнце, производя сильное влияние на все существующее, должно было производить его и на воду. Отсюда вера в целительность купания во время летнего солнцестояния, независимо уже от естественного обычая обмываться ночью, чтобы встретить в чистоте восходящее светило. Наконец, зажигание костров было необходимо для всякого ночного собрания, ночных игр. Было необходимо также и для жертвоприношений. Прыгание же через зажженные костры имело значение очищения. Вот почему ночь на Иванов день сопровождается: первое – собиранием трав, второе – купанием, третье – зажиганием костров и прыганием через них. Естественно, также и потому общий не одним только славянским народом – принесение в жертву сожжение белого петуха, птицы, приветствующие рассвет, угодный солнцу. Ночь Купалы исполнена, по мнению простолюдинов, чародейных явлений. Рыбаки уверяют, что поверхность реки бывает тогда подернута серебристым блеском. Деревья переходят с места на место и шумом ветвей разговаривают между собою. Утверждают еще, что кто имеет при себе папоротник, тот может понимать язык каждого творения, может видеть, как расходятся дубы и составляют свою беседу. Может слышать, как разговаривают они про богатырские свои подвиги. В Иванов день Солнце выезжает из своего чертога на трех конях, серебряном, золотом и бриллиантовом, навстречу своему супругу, месяцу. В проезд свой оно пляшет и рассыпает по небу огненные искры. И в летний праздник повторяется обряд истребления чучела Мары, холода, смерти. Ее топят в воде. Приверив загробную жизнь, естественно было прийти к тому мнению, что душа умершего родоначальника по смерти блюдет за соблюдением рода. Отсюда происхождение духов-покровителей для целого рода, рода и рожениц. В значении рода божества-покровителя являются щур, дед, прадед, что ясно из употребительного пращур. Щур предполагает форму чур, под которым именем, собственно, и известно божество, охраняющее род, дом. Это божество призывается и теперь бессознательно в опасностях, особенно когда простолюдин думает, что он подвержен злобе духов. Чур меня», — говорит он тогда. В непосредственной связи с верованием, что весною души умерших встают для наслаждения новой жизнью природы, находится праздник русалок или русалья неделя. Русалки вовсе не суть речные или какие бы то ни было нимфы. Имя их не происходит от русла, но от русы, светлый, ясный. Русалки суть не что иное, как души умерших, выходящие весною насладиться оживленную природою. Если они и представляются прекрасными, то всегда, однако, носят на себе отпечаток безжизненности, бледности. У всех языческих народов путь водный считался проводником в подземное царство и из него назад. Поэтому и русалки являются из воды, живут сперва в реках и показываются при колодцах. В тесной связи с русалками находятся водяные дедушки, лешие, кикиморы и прочее. Мертвецы были известны еще под именем Навья и представлялись в виде существ малорослых карликов – людки. Вот главные первоначальные черты верований восточных славян. Летописи молчат о существовании храмов и жрецов у наших восточных славян. Нельзя предположить, что если б храмы существовали, то летописцы умолчали бы об их разрушении или превращении в церкви при рассказе о введении христианства и неспровержении идолов. Летописи молчат также и о жрецах. Князь ставит идолов, князь приносит жертвы, толпа требует человеческой крови для богов. О жрецах ни слова. Князь переменяет веру, все люди делают то же, и жрецы не только не противятся, но о них нет даже и помину. Эта неразвитость общественного богослужения, отсутствие храмов и жрецов не должны нисколько поражать нас. Все это необходимо при том быте, в котором жили славяне. В каждом роде старший был вместе и жрецом, он приносил жертвы, он гадал о будущем. Как это происходило, показывает и теперь еще существующий обычай. В Малороссии в щедрый или богатый вечер 31 декабря каждая хозяйка готовит множество вареников, книшей, пирогов и, поставивши все это кучей на стол, затеплив свечу перед образами, накурив ладана, просит мужа исполнить закон. Отец семейства должен сесть на покуте за грудой всякого печенья. Когда дети, войдя и молясь, спрашивают: «Де ж наш батька?», то он спрашивает их в свою очередь: «Хіба ж ви мене не бачите?» И на слова их: «Не бачимо тату», говорит: «Дай же Боже, щоб и на той рок не побачили». Этими словами он выражает желание, чтобы и в будущем году было такое же изобилие всего, как в настоящем. Природными жертвенниками, алтарями для младенчествующих народов служили горы, скалы, камни огромной величины. Наша природа скупа на возвышенности и камни, зато щедра на естественные капища, шатры, навесы, многоветвистые деревья, Под ними-то преимущественно совершались религиозные обряды, приносились жертвы. Дерево, по преимуществу дуб, выбранное для этого, освящалось и становилось само предметом благовейного уважения, как место пребывания богов, куда они стекались для принятия жертв. Кроме деревьев, жертвы приносились также у воды. Есть известие, что у русских славян были также в обычае человеческие жертвы, которые у народов были большей частью умилостивительные. При каких-нибудь общественных бедствиях думали, что божество гневается за чьи-нибудь грехи. И потому искали преступника, которого и приносили в умилостивительную жертву. Потом приносили обыкновенно в жертву богам пленников по господствующему мнению, что побежденный есть грешник, разгневавший божество. Если у восточных славян не было жреческого класса, зато были волхвы, гадатели, кудесники, ведуны, ведьмы. О волхвах славянских мы знаем очень мало, но нет сомнения, что они имеют тесную связь с волхвами финскими, по близкому соседству и союзничеству этих двух народов. Тем более, что после, по принятии христианства, волхвы преимущественно являются на финском севере и оттуда мутят славянское народонаселение. Финское племя искони отличалось наклонностью к волшебству. Искони славилось им. У финнов преимущественно было развито учение о злых божествах, о злых духах и о сообщении с ними.